собачью Эдвард Ли Морган прожил 33 года. Он был убит на сцене клуба «Слакс» в Нью-Йорке своей гражданской женой 19 февраля 1972 года. 18 февраля он все еще работал в студии звукозаписи. Его можно считать самым что ни есть естественным наследником другого трубача, прожившего и того меньше 25 лет, Клиффорда Брауна, Брауни, погибшего в автомобильной аварии. Оба были трубачами бибопа и хардбопа. Ли появился на свет 10 июля 1938 года в Филадельфии, Пенсильвания. В том, что он был вундеркиндом, никто не сомневался. Он начал играть профессионально в 15 лет, в 18 он уже играл в оркестре Дизи Гиллеспи. Добрый день, вечер или ночь. Где бы вы ни были, добро пожаловать на наши частоты и на наш сайт www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. «Night in Tunisia» – «Ночь в Тунисе» – Дизи Гиллеспи. Дизи – труба, он же лидер. Джо Гордон, Куинси Джонс, Эрмит Випери, Карл Уорвик – трубы. Рот Ливит, Мелба Листон, Франк Рихак – тромбоны. Джимми Паул, Фил Вудс – альтсаксофоны. Билли Митчелл, Эрни Уилкинс – тенор-саксофоны. Марти Флакс – баритон-саксофон. Уолтер Дэвис-младший – рояль. Нелсон Бойд – контрабас. И Чарли Персип – ударные Нью-Йорк-Сити. Май-июнь 56-го года. теперь сравним.
Thank you.
Все та же нескончаемая ночь в Тунисе, но это уже не Дис, а его лучший ученик Ли Морган, труба и лидер, Пеппер Адамс, баритон, саксофон, Бобби Тиммонс, рояль, Пол Чемберс, контрабас и Филли Джо Джонс, ударные. Запись сделана почти что на полтора года позже записи Гиллеспи 29 сентября 1957 года у Руди Ван Гелдера в Нью-Джерси. Басист Пол Уэст вспоминал: «Ли Морган и я попали в оркестр Гиллеспи в одно и то же время. Мы были настоящими молокососами. Ли было 18, а мне 21. Я думаю, ничего более фантастического, лучшего не могло случиться с Ли в ту эпоху. Он был практически пацаном, но он был дерзким, веселым и страшно смешным. Он чем-то был похож на Дизи в детстве, на крошку Дизи. Когда он играл соло в знаменитой «Ночь в Тунисе», чувствовалось, что он хочет быть самим Дизи, артистом, личностью. Этим он отличался от большинства молодых дебютантов. В его игре был характер, было свое. И он не старался показать умение, техническую виртуозность. Он просто использовал опыт и талант, чтобы вложить это личное, одному ему свойственное, в игру. То же самое делал Дизи. В законном отпуске или же в ожидании оного вы слушаете неизменно свингующее время джаза на коротких «Свободы» из космоса через спутники «Heartbird» и «AGSAT-7», а также чистые, без помех, с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. «Time» – вовремя. Музыка Джула Стайна, Чикаго, 13 октября 1960 года. Ли Морган, труба и лидер, Эд Хиггинс, рояль, Клиффорд Джордан, контрабас и Арт Блейки, ударные. Ли Моргану чуть больше 22 лет, и в его багаже почти что 20 пластинок. Это вышло сначала диском на 45 оборотов, так как музыкальные автоматы все еще можно было найти в пригородных забегаловках и в провинции. Из распущенного оркестра Гиллеспи Ли Морган перешел к Арту Блейки в Jazz Messengers. Он не переставал записываться как с вестниками с 59 по 61 год, так и в роли лидера и со все возрастающим успехом. У Блейки он играл с Бенни Голсоном, которому посвятил диск «Морган играет Голсона». We'll be right back. Нот, не шепчи. Одна из лучших композиций Бенни Голсона. Ли Морган, труба и лидер Кенни Роджерс, альт-саксофон Хэнк Моубли, тенор-саксофон Хорас Силвер, рояль, пол-чемберс-контрабас Чарли Персип, ударные. Запись сделана все тем же Руди Ван Гелдером у себя дома в Инглвуд Клиффс 2 декабря 1956 года. Морган родился 10 июля 1938 года. Прежде чем перейти к тенор-саксофонисту, с которым он играл с юных лет, скажу, что если Брауни и Морган не погибли бы оба трагичным и глупым образом, в случае Клиффорда Брауна водительница заснула за рулем, в случае Ли Моргана застрелившая его жена уже через минуту вопила, что ее натворила и рыдала, если бы этого не произошло. Вполне возможно, что джаз, не весь, но одна из его ветвей развивался бы иным образом, и что судьба еще одного трубача, Майлса Дэвиса, также была бы иной. 15-летний Ли Морган играл на джем-сессионс с Джоном Колтреном, Бенни Голсоном, Артом Блейки и Клиффордом Брауном. В 18 лет он записал свой первый диск с Хорасом Силвером и Хэнком Моубли. Хенри Моубли был на 8 лет и 2 дня старше Ли. Он родился 7 июля 1930 года в Истмане, штат Джорджия. Вкус к музыке ему привили дед с бабкой. Он жил у них в городке Элизабет, пригород Ньюарка, на этот раз штат Нью-Джерси. Дед был мультиинструменталистом, бабушка была первой афроамериканкой, звездой американской оперы. Технически Хэнк был самоучкой. Сначала он освоил альт-саксофон, затем баритон-сакс. Но нам он известен как тенор-саксофонист хард-бопа и соул. Он и начинал в оркестре ритма и блюза пианиста Пола Гейтона. Ему было 20 лет, когда он перебрался в Нью-Йорк, и Макс Роуч взял его в свое комбо. Он, можно сказать, побывал на практике в оркестре Эллингтона всего лишь 2 недели, а затем дудел рядышком с Клиффордом Брауном в оркестре Теда Демрона. Он играл у Дизи и в итоге в 1954 году приземлился в комбо Хораса Силвера и Арта Блейки, то есть он был первым тенор-саксофонистом вестников джаза. Ваши мощные корабельные и ваши антикварные ламповые настроены на волну свободы. В эфире и на нашем сайте www.svoboda.org еженедельное время джаза. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Thank you. Я должен позаботиться, мне не наплевать. Композиция Кона и Уэстона. Хэнк Моубли, тенор-сакс и лидер. Уинтон Келли, рояль. Пол Чемберс, контрабас. И Филли Джо Джонс, ударные. 5 декабря 61 года. Руди Ван Гелдер провел ремастеринг этой своей записи в 2006 году. Лидеры и сайдмены, что у Ли Моргана, что у Майлса Дэвиса, одни и те же. Это их эпоха, их музыка, их уникальный стиль. Но не все джазмены этого поколения обладали напором Арта Блейки, мистицизмом Монка и Трейна, или же были осыпаны звездной пылью пополам с кокаином, как Майлс Дэвис. Хэнк Моубли не просто не стремился стать звездой джаза, он как бы искренне не понимал, зачем что-то еще делать. Нужно было играть. Музыка была всем, и кроме нее ничего страшно важного не существовало. Конечно, его задела злая фраза историка джаза, хроникера и музыканта Леонарда Фезера. Моубли, по его словам, был чемпионом тенор-саксофона в среднем весе. Линия тяжеловесов шла от Колмана Хокинса, Декстер Гордон, Санни Роллинс, Джон Колтрейн. А Лестер Янг был основателем школы легковесов. В его команде были Стэн Гетц и Зуд Симс. Но основатели фирмы Blue Note, Алфред Лайн и Фрэнсис Волф, не были на стороне Фезера. И на их стороне был и такой мастер, как Руди Ван Гелдер, человек идеального вкуса. С джазменами было еще проще. Хорас Силвер верил в Моубли, как и Ли Морган, Кенни Дорам и десятки других. Быть может, Хэнк был ранен высказыванием Фезера, но он любил свой звук – круглый, теплый, мягко свингующий. Конечно, он был способен выдать крутую атаку, повысить давление, напор, но, скорее всего, он предпочитал и сам быть чемпионом тенор-саксофона среднего веса. best things in life are free. Все лучшее в жизни ничего не стоит, бесплатно. Композиция Де Силва, Брауна и Хендерсона. Хэнк Моубли, тенор и лидер, Грант Грин, гитара, Уинтон Келли, рояль, Пол Чемберс, контрабас и Филли Джо Джонс, ударные. 26 марта 61 года. Бесполезно гадать, конечно же, Руди Ван Гелдер для Blue Note. Репутация Хэнка Моубли в его 30 лет была солидной. К сожалению, он не последовал по пути Кенни Дорома и Хораса Силвера, которые, покончив со вторыми ролями, основали собственные комбо. Когда Силвер ушел из оркестра Арта Блейки, оставив ему в подарок название «Вестники джаза», Хэнк Моубли просто перешел к нему. Его место занял Джонни Гриффин, а затем Бенни Голсон, который одновременно стал и музыкальным директором «Вестника». Старые добрые времена, когда полуживой вэф ставили в ведро, чтобы усилить звук, и закидывали моток проволоки на ближайшую сосну, чтобы улучшить прием, давно закончились. Нынче вы можете слушать нас из космоса через спутники Hotbird и AGSAT-7, или же весьма стабильно и без ведер с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в городке на Сене ваш ДС. Numbers Blue» — игра слов автора композиции Хораса Силвера, который часто обыгрывал звучание своей фамилии «Серебро» в названиях дисков и пьес. В данном случае второе значение — «серебряно-голубое» или «серебряно-блюзовое». Итого, Хорас Силвер — рояль, он же лидер квинтета, Джо Гордон — труба, Хэнк Моубли, тенор-сакс, Дак Уоткинс, контрабас и Кенни Кларк, ударные. 2 июля 56 года. Аннотация к пластинке написана Леонардом Фезером, и его строчки, посвященные композиции Хэнка Моубли, «Хэнкс Тюн», и здесь звучат как эдакая небрежная отмашка. В 1951 году Хэнк какое-то время играл у Майлса Дэвиса, заменяя Джона Колтрена, который был на химических каникулах. Он участвовал в записи пластинки «Someday my prince will come». Трейн все же появился и записал две пьески. С Майлсом же Хэнк выступал в клубе «Black Coke» и в «Карнеги-холле». В середине 70-х он ушел со сцены. Официально проблемы с легкими, что было правдой. Но вдогонку летели слухи о том, что Хэнку все надоело. В 85-м и 86-м он попробовал сыграть несколько гигс. Но тут уж явно легкие позволили ему лишь короткие соло. 86-й год был последним в его жизни. Он умер от пневмонии 30 мая в возрасте 55 лет. Thank you. Композиция нашего второго сегодняшнего героя, тенор-саксофониста Хэнка Моубли, он же ведет квартет. Уинтон Келли рояль, Пол Чемберс контрабас и Арт Блейки ударные 7 февраля 60-го года. Господин Гелдер играет на рычажках, движках и кнопках своей весьма дорогой домашней аппаратуры. Что ж, пора и честь знать. Время джаза снова будет на ваших частотах и на нашем сайте www.svoboda.org через неделю. Режиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Всех вам благ, летних и личных. Чао, бай-бай.